Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Евангелие, Слово Божие, является благовестием радостным, возвещает о нашем спасении во Христе, от греха и смерти, о Его воскресении, как победой над смертью, и о возможности совоскресение с Ним для жизни вечной. Воскресение из мертвых наследуют все люди, а воскресение для полноты жизни вечной вместе со Христом Спасителем прежде всего наследуют верующие в Него. Тот, кто не видит истины во Христе и не желает быть с истиной, как тогда спасается для этой жизни в истине и с истинной жизни непроходящей, вечной, если он, в принципе-то, этой истины не желает знать? Можно ли принудить человека к спасению, к Царству Небесному? В невозможности, вероятно, что этого принуждения, помимо свободного выбора желания самого человека, и заключается опасность ада, как и свидетельствуют святые отцы. В принципе, ад – это даже не место пространственное какое-то, имеющее пространственную определенность, а состояние. Состояние человека, прежде всего внутреннее, сердечное, душевное, которое, если настолько потемнено, закрыто от Бога и света Его благодати, можно сказать, автономно, самозамкнуто, то оно и не воспринимает свет истины. А если что воспринимает человек в крайне потемненном состоянии, то зачастую это является собой что-то в отношении к Богу в крайней степени искаженное отношение. И Евангелие включает в себя не только саму радостную весть о Спасителе и Его воскресении, но и имеет такой немаловажный элемент обличения, которая исходит из уст самого Христа и в первую очередь адресована религиозной властной элите Израиля, книжникам и фарисеям. Вот, к примеру, что сам Господь говорит этой религиозной элите, людям, представляющим и авторитет в Израиле, в израильском обществе, и власть определенную в том числе. «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что поедаете домы вдов и лицемерно долго молитесь, зато приимите тем большее суждение». Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что обходите море и сушу, дабы обратить хотя одного, и когда это случится, делаете его сыном гиены вдвое худшим вас. Горе вам, вожди слепые, которые говорите, если кто поклянется храмом, то ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен. Безумные слепые, что больше золота или храма, освящающий золото. Также, если кто поклянется жертвенником, то ничего. Если же кто поклянется даром, который на нем, тот повинен. Безумные слепые, что больше дар или жертвенник, освящающий дар. И так клянущийся жертвенником клянется им и всем, что на нем. И клянущийся храмом клянется им и живущим в нем, и клянущийся небом клянется престолом Божиим и сидящим на нем. Можно применительно к этому евангельскому отрывку и, можно сказать, контексту, имеющему отношение к той эпохе, что это были вообще за клятвы? Да и вообще, какая нужда человеку зачем-либо клясться? Храмом или жертвенником, или даром на жертвеннике? Нам это сейчас как-то не очень понятно, потому что сейчас и культура отношений, и храмовая церковная культура, конечно же, отличается от ветхозаветной культуры и от той практики молитвенной или ритуальной, которая была в единственном, посвященном единому Богу, храме Соломоновом до того момента, как он был разрушен уже спустя несколько десятилетий после воскресения Христова римскими войсками, которые взяли штурмом восставший Иерусалим. Тогда стало очевидно, что Ветхий Завет уже прошел, закон прошел Моисеев, действие его. И храм, как средоточие еще ветхозаветного благочестия, утратил свое значение, потому что пришла церковь, как богочеловеческий организм во Христе, которая не связана, в общем-то говоря, никакими географическими точками или границами. Любой православный храм в любой местности земного шара, если это действительно построен, возведен для совершения божественной литургии, прежде всего, в преемстве власти апостольской, любой храм тождествен любому другому храму по полноте благодати, которая изливается на всякого верующего человека от чаши Христовой. Независимо от того, как храм благо украшен, каких он размеров, какого он архитектурного стиля, какого бедного или дорогого убранства, какая чаша, какого размера, серебряная, позолоченная, софринская, или действительно дорогая, там чуть ли не золотая, серебряная, это не имеет никакого значения в отношении благодати. И у христиан вообще не принято особо-то и клясться. Это справедливо, потому что, ну что такое клятва? Это обещание, свидетельство о том, что я что-то сотворю, что-то обещаю, что-то исполню обязательно. И свидетель мне Бог, или храм его, или убранство храма. Да если ты завтра и не доживешь до этого завтра, если тебя инсульт хватит, или инфаркт, или забудешь, так сказать, очки протереть, и на красный свет пойдешь, и тебя машина собьет. Куда твои клятвы пойдут? Человек вообще существо немощное и изменчивое, и непостоянное, хотя создан Богом по образу и подобию и призван к жизни вечной с Богом. Такие имеет человек свойства, что может жизнь вечную наследовать. Но сам по себе человек не властен над даром жизни, не над даром своей земной жизни, когда он родится на этот свет, там, от каких родителей, в какую эпоху. Никогда закончится его земной путь в преддверии вечности, как правило, не властен. Почему самоубийство считается тяжким грехом? Потому что человек покушается на прерогативу Творца, дар жизни как таковой, над которым, опять же, человек полной власти не имеет. Поэтому, поскольку главной задачей является для верующего человека нахождение личностного общения с личностью Бога же, то все, что этой задаче препятствует, оно Богу не угодно. Вот на этот отрывок из Евангелия один из древних святых отцов говорит следующим образом. «Иисус порицает почитание человеческих правил и презрение к традиции пророков. В этом безумцы искали почестей, отвергая то, что истина заслуживала почитания. Ибо закон дал он сам, и закон содержал не саму праведность, а только способствовал ей. Украшения алтаря и храма вовсе не были первичным объектом поклонения. Они только указывали образ будущего истинного почитания. Золото, серебро, бронза, медь, жемчуг, хрусталь – каждый из этих материалов имеет собственное значение в соответствии со своей природой. Потому Иисус упрекает их, книжников, фарисеев, в том, что они поклоняются золоту храма и дарам жертвенника, в то время как больший почет надлежит храму и жертвеннику, ибо и золото храма, и жертвенные дары служат лишь образом будущего. С приходом Христа бессмысленной становится вера в закон, потому что не в законе Христос, а во Христе освящается закон, на котором Он воздвиг свое седалище или трон. Тот, кто ищет религиозности, должен принять ее от того, кто на троне этом восседает. Поэтому безумные и слепы люди, почитающие освященное и пропускающие мимо себя саму святость. То есть храм, богослужение, традиции все, связанные с этим, нужны и даны именно для того, чтобы найти непосредственное прямое общение с Богом во Христе и с Божьей же помощью устранить то, что этому в нас препятствует – грехи и страсти. Современники многие Христа, книжники же фарисеи, религиозная элита, они согрешили превратным пониманием правды Божией, промысла Божьего, закона Божьего. А они во многом согрешили магией, магическим пониманием. Что такое магия в своей основе в отношении к спасению, к Богу? Магия не видит Бога как личность. Магия не видит во Христе Спасителя как Бога-человека, лично дарующего нам благодать и откровение и спасение. Магия, она вообще не отрицает мир потусторонний. Напротив, она всячески стремится с этим миром, с духами этого мира наладить какие-то отношения, использовать их в целях достижения некой власти, устроения земных дел к лучшему, в чисто земном отношении, подчинении другого человека и так далее и тому подобное. При этом самого Бога магия рассматривает как безличный абсолют, может быть, как что-то, как нечто вышестоящее по отношению к этому миру, невидимое в этом мире физическими очами. Но чем с помощью магических, колдовских, оккультных манипуляций можно как-то управлять, если правильно совершать те или иные действия? Управлять как-то и даже подчинить себе. В этом отношении всякая атрибутика, всякие магические формулы, видимо, даже и клятвы какие-то, они для живущего магическим миропониманием могут иметь определенное важное значение. Но это есть совершенно богопротивный образ мыслей и действий, потому что он клевещет на Бога, уподобляет Бога личного, Пресвятую Троицу, самого Спасителя, какой-то вещи, которой надо попытаться манипулировать, ее использовать. И отрицается в таком случае опыта спасения, личного обретения этого спасения в покаянном, по вере, общении с самим Господом нашим Иисусом Христом. Вот почему, не говоря уже о том, что магия ведет к общению с духами нечистыми, духами злобы, бесовскими силами. Вот почему действительно магия богопротивна. И все, что с этим связано. Любое там колдовство какое-нибудь, оккультизм, эзотерика, экстрасенсы, астрологи, нетрадиционные там целители, кто угодно. Это порой сами, может быть, и не понимающие того, а кто-то и вполне понимающий, по сути, служит, по большому счету, дьяволу, демоническим силам. Так это устроено фактически еще с ветхозаветных времен. Моисей взошел на гору Синай получить полноту откровения Божьего и закон заповеди. Народ перед этим сказал: «Да, мы хотим быть народом Божиим, будем послушны». Пока Моисей поднимался, задержался, спустился, а там уже народ золотого тельца отлил и предается магии и идолопоклонству. И гнев Моисея был действительно велик, и гнев Божий. Но, увы, это такое библейское, еще до Евангелия, свидетельство и о правде, о промысле Божием, желающем человек спасти, и о непостоянстве, изменчивости и легкой обращаемости человека к магическому идолопоклонству, в общем-то. Но за нами, за людьми верующими, всегда есть свобода выбора, которую мы должны подтверждать, если мы исповедуемся христианами, каждый день своей жизни, молитвенно, покаянно, в попытке исполнять евангельские заповеди, искать помощи Божией, искать полноты общения с Богом во Христе. Помоги нам в этом, Господи. Аминь.